Дорогие дети, в прошлый раз мы начали такую интересную беседу, что я с нетерпением готовилась к нашей новой передаче, чтобы скорее продолжить ее. Помните, мы начали беседу об Иосифе, старшем сыне Рахили, 11-м сыне Якова? Я рассказала вам о том, что его завистливые и злые братья продали его в рабство египтянам, и сегодня мы узнаем о том, что произошло с ним в Египте. После долгого утомительного путешествия странствующие торговцы приехали с Иосифом в Египет. Тут Иосиф встретил темнокожих людей, говорящих на непонятном для него языке. Он увидел большие города, высокие храмы, в которых люди поклонялись идолам, а не живому Богу, которому поклонялся Иосиф и его предки. Он увидел грандиозные пирамиды, великую реку Нил. Все это показалось таким странным и новым мальчику, который жил всю свою жизнь в шатрах. Измаильтяне привели Иосифа в свою столицу, то есть главный город Египта, и продали его офицеру египетской армии. Иосиф все еще был в страхе с того момента, как родные братья продали его в рабство. Теперь ничего нельзя было изменить, и ему оставалось только научиться быть хорошим, покорным рабом. Бог не забыл Иосифа и тех чудесных снов, которые он видел, и которые были посланы ему от Бога. Иосиф учился быстро. Он очень скоро научился местному языку, научился приветливости и послушанию. Его начальник Потифар был очень богатым человеком и имел много слуг. Заметив, что Иосиф учится быстро и вообще весьма способный юноша во всем, он доверил ему все свое хозяйство и богатство, сделав его управителем над всем, что он имел. Все это было частью исполнения снов, которые Бог послал Иосифу. И хотя Иосиф тогда еще не понимал планов Бога, он вполне доверялся Богу и ожидал от него только хорошего. Иосиф так хорошо управлял хозяйством Потифара, что скоро был рабом только по названию. Но вдруг произошло что-то необычайное. Жена Потифара начала приставать к Иосифу. Она хотела, чтобы Иосиф полюбил ее. А Иосиф, зная, что она жена его начальника и вообще другого человека, не отвечал на ее приставание дружелюбно, а наоборот был очень холодным к ней. Она разозлилась на Иосифа за это и налгала своему мужу, что Иосиф приставал к ней, а она не позволяла. Потифар поверил жене своей и приказал посадить Иосифа в тюрьму фараона. Это было так несправедливо. Казалось, что быть рабом достаточно плохо, а тут еще пришлось сидеть в тюрьме, и еще напрасно. И все же Иосиф не жалел себя и не роптал на свою судьбу. Он оставался веселым, как всегда, и приветливым со всеми. Надсмотрщик в тюрьме обратил внимание на Иосифа и день за днем наблюдал за ним. Наконец он решил, что такого человека, как Иосиф, ему нужно иметь возле себя для того, чтобы присматривать за другими арестованными людьми. И позже он поручил Иосифу надзирать над заключенными в тюрьме. Снова Иосиф был занят не меньше, чем в доме Потифара. В это время фараон был как раз недоволен двумя своими подчиненными, виночерпием и пекарем, и посадил их в тюрьму, в которой был тогда Иосиф. Однажды утром Иосиф заметил, что эти два заключенных сильно чем-то обеспокоены, и спросил их, в чем дело. «Мы оба видели странные сны, и во всем Египте нет человека, который бы мог растолковать их нам. А если бы и нашелся такой мудрец, то он не придет к нам в тюрьму для того, чтобы помочь нам понять наши сны», — ответил один из несчастных заключенных. Иосиф успокоил их словами. «Я уверен, что Бог знает значение ваших снов, и я, как его верный слуга, попрошу помочь мне растолковать ваши сны. Он может показать мне значение их». Тогда виночерпий сказал. «Я видел виноградную лозу с тремя ветвями. Пока я смотрел на нее, бутоны стали цветами, цветы стали гроздями винограда, и тогда я выжал сок в чашу фараона и подал ему, чтобы он выпил его». Бог помог Иосифу понять значение сна, и он сказал, «Три ветви — это три дня. Через три дня ты возвратишься назад во дворец фараона. И умоляю тебя, расскажи обо мне фараону, упроси его освободить меня, потому что я сижу здесь напрасно. Меня похитили из дома отца моего, продали в рабство, и теперь я без всякой вины попал в тюрьму». Виночерпий пообещал рассказать о нем фараону, и Иосиф повернулся к пекарю и начал спрашивать его о сне, который он видел. Пекарь сказал, «Я видел, что у меня на голове стоят три корзины, и в самой верхней было печенье для стола фараона, но птица прилетела и поклевала все, что было в этой корзине». При помощи мудрости Бога Иосиф объяснил ей этот сон. Ему не хотелось толковать этот сон, но пекарь настаивал, и Иосиф не мог отказать ему. «В твоем сне три корзины. Это три дня. Только через три дня тебя повесят». Через три дня у фараона был действительно великий пир. Это был день его рождения, и он любил повеселиться в этот день. Во время пира он послал в тюрьму слуг, чтобы они привели его виночерпие во дворец, а пекаря приказал повесить. Виночерпий возвратился во дворец и совершенно забыл о просьбе Иосифа. Прошло два года после возвращения, когда он вдруг вспомнил об Иосифе и рассказал о нем фараону, но это уже другая история, и мы будем говорить о ней в следующий раз. А до того времени, дети, подумайте о том чудесном Боге, в которого верил Иосиф и в которого верю я. Подумайте о том живом Боге, который слышит молитвы своих детей и отвечает на них. Разве не хотелось бы вам иметь такого Бога? Разве неприятно иметь на своей стороне Всевышнего, Всемогущего, Всесильного Бога, сотворившего небо и землю и все, что в них? В следующих беседах мы будем еще говорить об Иосифе, а сейчас я расскажу вам рассказ о том, как живой Бог заботится о человеке. Рассказ наш будет о крокодиле, которого звали Джо. Старый Джо был крокодилом, он знал все потаенные места речного дна и умел ловко маскироваться и прятаться у самого берега, куда прибегали ребятишки играть и купаться. Джо был царем реки, и даже крокодилы боялись его. А сам он не боялся никого, кроме белых людей с ружьями, которые могли убить даже крокодила. Люди были хитрее всех врагов Джо. Они знали, что брюхо крокодила мягкое, и целили прямо в него сбоку. Но старый Джо был хитрее их и умудрялся спрятаться всякий раз, когда на берегу появлялись охотники. У него была огромная яма под самым берегом реки, и туда он уплывал со своими жертвами. Берег в том месте был высоким, и пещера под водой была в безопасности. При всей своей хитрости Джо часто не мог снабдить себя пищей в достаточном количестве. Животные боялись его и стали слишком осторожными, и иногда он лежал по несколько часов подряд и не мог втащить в воду обед для себя. Однажды имя старого крокодила попало в местную газету. Это было тогда, когда людям удалось отнять у него завтрак, на который он так рассчитывал. Местный мальчик проходил по берегу реки, в которой прятался Джо. Не замечая опасности, он подходил все ближе и ближе, и старый Джо наконец решил, что можно хватать, и бросился на мальчика. Мальчик хотел бежать, но его нога была уже в пасти крокодила, который тащил его на дно. Джо был счастлив. Целый мальчик достался ему на завтрак. И если крокодилы умеют улыбаться, старый Джо, наверное, широко улыбался в этот момент. Одна мысль об обеде или нескольких обедах и завтраках всегда заставляла старого крокодила радоваться. Но на этот раз он допустил одну роковую ошибку. Крокодилы никогда не едят свои жертвы сразу. Они оставляют их лежать на время и часто не едят свою пищу, пока она не начнет гнить. Только тогда они начинают есть с большим аппетитом. Мальчик ничего не знал об этом. От страха он потерял сознание. Если бы путешествие в пещеру было длинным, мальчик захлебнулся бы и умер. Но пещера была под самым берегом, и вода в ней не доходила до верха, так что над водой был еще воздух. Крокодил притащил мальчика в пещеру и немедленно уплыл, предвкушая удовольствие от сытного завтрака. Мальчик же пришел в себя, открыл глаза и старался всмотреться в темноту, которая окружала его со всех сторон. Он вспомнил тот момент, когда крокодил схватил его за ногу и хотел посмотреть на ногу, но в темноте не мог разглядеть ничего. Ему было очень больно, но страх был сильнее боли. Он вспомнил миссию и школу, в которой его научили молиться. Неужели живой Бог может помочь ему и теперь? Неужели он услышит его на дне реки? Бедный мальчик в отчаянии начал молиться. «Господь мой Иисус, помоги мне! Ты видишь, что я погибаю здесь!» Он повторил эту молитву несколько раз, снова и снова, и вдруг, лежа на спине, чтобы дышать лучше тем воздухом, который был над водой в пещере, он увидел тоненький лучик света, проникавший в пещеру откуда-то сверху. Мальчик потянулся к трещинке, через которую шел свет, и начал скрести ее ногтями, чтобы увидеть ее, но земля была твердой и не поддавалась пальцам. Вдруг он услышал шаги. Кто-то шел по берегу. Шаги приближались. Мальчик с последним усилием, полным отчаянием, взмолился Иисусу Христу. «Господи, помоги!» Мальчик громко закричал, и местный житель остановился в недоумении. Крик шел из-под земли. Сначала туземец испугался, но потом убедился в том, что голос был детским и шел из трещины в земле. Он побежал в селение, привел других жителей на помощь. Они начали разгребать трещину и нашли пещеру и мальчика в столовой крокодила. Бережно они вытащили его и отнесли миссионерам, которые начали заботиться о нем и его ранах. Как удивился старый Джо, когда нашел свою пещеру открытой и без завтрака. Он удивился бы еще больше, если бы знал, что все это произошло по молитве маленького африканского мальчика, вспомнившего вовремя о том, что живой Бог отвечает на молитвы. Но крокодилам не дано верить и молиться. А нам дано. Слава Господу за это!